Информация и деньги, близнецы-братья. Жил-поживал человек. Сначала он был как все, а потом стал хремастиком. Чего он только не вытворял, совершал, чтобы денег накопить. Во всем себе отказывал. А уж у других людей деньги отнимал всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Обманывал, мошенничал. Грабил, разбойничал, долги не отдавал, зато с других драл три шкуры. Не любили его, хотя это очень мягко сказано. Люто ненавидели, уже ближе к истине. Однако время шло, становился он все богаче и богаче. Теперь открыто презирать и оскорблять его немногие осмеливались. А потом все как-то поняли, что он стал очень и очень богатым. Потянулись к нему разные люди с просьбами поделиться денежками на всякие благородные цели, детишкам-сиротинушкам, инвалидам и старичкам-старушкам, спортсменам надежды подающим, всяческим творческим натурам. Он, хотя и был хремастиком, деньги иногда давал. Понимал, что реклама нужна. Несмотря на вынужденные траты на врачей выдающихся и лекарства чудодейственные, возраст и болезни заставили его подумать, что же делать с богатствами накопленными, как ими распорядиться, чтобы не растранжирили их наследники, а дальше берегли, лелеяли, приумножали. Конечно, вокруг него приличных размеров толпа родственников, близких и дальних, и друзей закадычных давно образовалась. Все старались угодить любой его прихоти, любое желание исполнить. А уж в любви и уважении клялись по сотни раз на день. Все они заявляли о готовности помочь ему в сохранении и умножении его богатства. И желали ему здоровье на долгие годы. Один особенно назойливый был. Все время убедить пытался, что деньги — это всего лишь информация. А информация хороша, пока свежая. Залежалая информация дешевеет каждый день. Богач наш спорил, доказывал, что информация, особенно в виде денежных знаков, всегда хороша. Даже как-то для большей убедительности дал интервью о своих любовных похождениях полувековой давности. А затем показал, сколько денег за эту пылью покрытую информацию от издательства получил. Правда, так и не убедил назойливого советника. Потому просто прогнал и велел впредь не пускать. Не спешил он суетиться с составлением завещания. Ремастик наш не стал бы богачом-богатеем, если бы легкомысленное легковерие допускал. Решил он проверку устроить всем претендентам на свое наследие. Собрал все деньги, какие у него были. Продемонстрировал окружению журналистам-корреспондентам все мешки, чемоданы, сундуки, ими набитые. Объявил, что переезжает на остров в далеком океане, где и будет тихо-мирно свои дни доживать. А денежки забирает, чтобы любоваться ими время от времени для умиротворения души. Да и одиноко с ними ему не будет. И, само собой, будет размышлять, кому же их передать, завещать. Дом свой громадный продал, но с условием, что 3 года новый владелец в него переезжать права не имеет, потому что если вдруг затоскует хремастик на острове и вернется, то дом обратно выкупит, хотя бы и по тройной цене. Многие изъявили желание сопровождать его в поездке, да и на острове вместе с ним пожить предлагали, чтобы позаботиться о его благоденствии и здоровье. Никому хремастик разрешения не дал. Сам же глубокой ночью в подвал спустился, выкопал яму, которую денежки и переложил. А мешки-чемоданы набил бумагами и запечатал. Проводили Зримастика на пароход вместе с его поклажей денежной. Погоревали его родственники и самые надежные друзья, да и разошлись. А через неделю вести пришли, что пароход этот в одном из африканских портов сгорел, а потом еще и утонул. А еще через неделю, как гром с ясного неба, появился в своем доме Хремастик, живой и для своего возраста бодрый, местами даже здоровый. Толпа родственников и друзей сразу же приехала, прибежала, вопросами его засыпали. Главный из них был: много ли денег удалось спасти из горящего судна? Как только стало известно, что из денег остались лишь те, что в карманах у бывшего богача богатея были, большинство друзей и родственников вспомнили о разных важных и неотложных делах, да и разбежались. Оставшиеся, зная о присущей Хремастику коварстве и хитрости, задержались подольше. Но как только он попросил занять ему денег на первое время, ушли и они. Поверили, что превратился он в обыкновенного бедняка. В течение нескольких дней то один, то другой претендент на наследство приезжали убедиться, что не обманывает их бывший богач-богатей. Появился даже осмелевший советник, который не преминул съязвить, что, оказывается, информация может не только протухнуть, но и утонуть. Окончательно прекратились эти визиты, когда родная внучка Хремастика увидела его в столовой, где кормили бесплатными обедами бездомных и безработных. Хитрый богач дождался момента, когда люди из ранее самого близкого круга, чтобы избежать жалобных просьб помочь деньгами, перестали с ним здороваться, а иногда, просто завидев его, переходили на другую сторону улицы, и решил, что пора приступить к следующей фазе выполнения своего коварного плана. Для этого должен он выкопать пару чемоданов с деньгами, затем заказать в самом шикарном ресторане самый шикарный ужин, на который пригласить самых уважаемых хремастников-богатеев. Намечал он рассказать им о способе проверки вероятных наследников, как вывел всех лицемеров на чистую воду. Надеялся, что тогда весь мир поймет, что он не только богатый, но и умный. Что любили родственники и знакомые не его, а его деньги, что они такие же хремастики, как и он, только масштабом поменьше. Спустившись в громадный размером с футбольное поле подвал, он прошел заветный угол и стал копать. Однако никаких следов мешков-чемоданов, набитых деньгами, не было их помине. И отошел наш Хремастик от такого сюрприза неприятного в мир иной, потому как случился с ним инфаркт. Исчезновение нашего героя никто не замечал долгое время. Лишь спустя 3 года новый владелец дома, вступив в права владения, обнаружил его мумию у выкопанной ямы. Посчитав, что старика ограбили, он сначала ничего не предпринимал. Но по зрелому размышлению, обратив внимание на то, что в городе не появилось ни одного внезапно сказочно обогатившегося бедняка, организовал в подвале раскопки. Деньги в целости и сохранности были найдены в противоположном углу. Забыл, наверное, старик, в каком месте клад спрятал. Счастье новому владельцу клад этот не принес, потому как еще год назад в стране была проведена денежная реформа. Все старые деньги, которые владельцы не успели поменять, были объявлены недействительными. Так информация о сущности денег не просто протухла, а превратилась в труп, который надо было еще вывести на кладбище, заплатив за утилизацию мусора. Притча на этой печальной ноте заканчивается, а история продолжается. Проблема борьбы с мусором становится все острее и острее. Тот, кому удастся ее решить, будет достоин десятков нобелевских и прочих премий и впишет свое имя золотыми буквами в историю цивилизаций. Поэтому молодые перспективные ученые уже не брезгуют обращать на нее внимание. Вот и в нашем случае. Руководил вывозом бывших денег молодой человек с хорошим образованием, а главное, с пытливым умом и бурной творческой энергией. Он потому и оказался среди мусорщиков, что хотел эту злободневную проблему изучить досконально снизу доверху. Внимательно рассмотрев купюры, наш новый герой с уважением высоко оценил мастерство их изготовления, начиная с подбора качественной бумаги, достойного дизайна и заканчивая многочисленными способами защиты от подделок. А незадолго до описываемого события ему предложили решить проблему утилизации спиртных напитков, изготовленных подпольными цеховиками. При этом обнаружить разницу между подлинным и фальсифицированным товаром без проведения дорогостоящей экспертизы было невозможно. Бутылки и там были произведены на одном и том же заводе. Этикетки, колеретки и прочие наклейки отпечатаны на одной типографии. Даже коробки, пробки, клей были идентичны натуральным и находились в свободной продаже. Проблема борьбы с фальсификатом казалась неразрешимой. Но нет задач, которые невозможно решить, если есть деньги. Уже на следующий день молодой, но перспективный ученый вступил в стройные ряды схемастиков, заработав кучу денег. Он продал производителям спиртного идею наклеивать половину денежной купюры из склада старого схемастика на бутылку, вторую половинку оставляя у себя для контроля. Помимо гарантии от подделок, кто решится обратиться в Госзнак с заказом отпечатать деньги для собственных нужд? Производители получили бесплатную рекламу, как в обычных СМИ, так и в блогосфере. Надо ли разъяснять, что он продал старые мусорные деньги за хорошие новые? Вот так Хремастик одержал свою последнюю победу в споре о протухшей информации. Ну и на этой мажорной ноте история не заканчивается, как не заканчиваются деньги. Потому что если у вас они закончились, это не значит, что они исчезли. У кого-то они появились. Хозяева-производители спиртного радовались недолго. Пришли к ним бойкие ребята из силовых ведомств и доставили много неприятностей. Не знали простодушные хозяева водочных заводов, не ведали, даже не подозревали, что деньги, эти купюры ассигнации, им не принадлежат. Большинство людей тоже наивно полагает, что денежки в их бумажниках, кошельках, сейфах и трехлитровых банках, заработанные непосильным трудом или изящным мошенничеством, это их собственность. А нет, государство отдает их вам всего лишь бесплатное пользование. Все эти купюры остаются его собственностью. Разрезая денежки, спиртовики-водочники нанесли ущерб государственному имуществу. А государство наше, родное, крепко этого не любит, не поощряет. На что и пришлось ответить по всей строгости закона. Но и на этой минорной ноте сказки о деньгах закончиться не могут. Потому как не только денег в обращении становится все больше и больше, но и информации, которая является их основной сущностью, тоже становится все больше и больше. Одна беда. Деньги, размножаясь, становятся все дешевле, а вслед за ними и информация обесценивается.